1468 год. Немедленно другая рать московская с князем Симеоном Романовичем пошла из Галича в Черемисскую землю, в нынешнюю Вятскую и Казанскую губернию, сквозь дремучие леса, уже наполненные снегом и в самые жестокие морозы. Повеление государя и надежда обогатиться добычею дали воинам силу преодолеть все трудности. Более месяца шли они по лесным пустыням, не видя ни селений, ни пути пред собою. Не люди, но звери жили еще на диких берегах Ветлуги, Усты, Кумы. Вступив в землю Черемисскую, изобильную хлебом и скотом, управляемую собственными князьями, но подвластную царю Казанскому, россияне истребили все, чего не могли взять в добычу. Резали скот и людей, жгли не только селения, но и бедных жителей, избирая любых в пленники. Наше право войны было еще древнее, варварское. Всякое злодейство в неприятельской стране считалось законным. Князь Симеон доходил почти до самой Казани и без битвы, пролив множество крови, возвратился с именем победителя. Князь Иван Стрига Оболенский выгнал казанских разбойников из Костромской области. Князь Даниил Холмский побил другую шайку их близ Мурома. Только немногие спаслись бегством в дремучие леса, оставив своих коней. Муромцы, нижегородцы опустошили берега Волги в пределах Ибрагимова царства. Иоанн еще хотел подвига важнейшего, чтобы загладить первую неудачу и смирить Ибрагима. Собрал всех князей, бояр и сам повел войско к границе, оставив в Москве меньшего брата Андрея. По древнему обыкновению наших князей он взял с собою и десятилетнего сына своего, чтобы заблаговременно приучить его к ратному делу. Но сей поход не совершился. Узнав о прибытии литовского, Казимирова посла Якова Писаря, то есть секретаря государственного, Иоанн велел ему быть к себе в Переславль и ехать назад к королю с ответом. А сам, неизвестно для чего, возвратился в Москву, послав из Владимира только малый отряд на Кичменгу, где казанские татары жгли и грабили села. Оставив намерение лично предводительствовать ратию, Иоанн дал повеление воеводам идти к берегам Камы из Москвы, Галича, Вологды, Устюга и Кичменги с детьми боярскими и казаками. Главными начальниками были Руно Московский и князь Иван Звенец Устюжский. Все соединились в земле Вятской под Котельничем и шли берегом реки Вятки, землею Черемисскую, до Камы, там Луги и перевоза татарского, откуда поворотили Камою к Белой Волышке, разрушая все огнем и мечом, убивая, пленяя беззащитных. Настигнув в одном месте 200 вооруженных казанцев, полководцы московские устыдились действовать против них всеми силами и выбрали охотников, которые истребили сию толпу, взяв в плен двух ее начальников. Иных битв не было. Татары, привычные ко впадениям в чужие земли, не умели оборонять своих. Перехватив на Каме множество богатых купеческих судов, россияне с знатной добычей возвратились через Великую Пермь к Устюгу и в Москву. С другой стороны, ходил на казанцев воевода Нижегородский князь Федор Хрипун-Риполовский с московскую дружиной и, встретив на Волге отряд царских телохранителей, побил его на голову. В числе пленников, отосланных к Иоанну в Москву, находился знаменитый князь татарский Хазюмбердей. Но казанцы между тем присвоили себе господство над Вяткою. Сильное войско их, вступив в ее пределы, так устрашило жителей, что они, не имея большого усердия к государям московским, без сопротивления объявили себе подданными царя Ибрагима. Сие легкое завоевание было непрочно. Казань не могла бороться с Москвою. 1469 год. В следующую весну Иоанн предприял нанести важнейший удар всему царству. Не только двор великокняжеский с боярскими детьми всех городов и всех уделов, но и московские купцы вместе с другими жителями столицы вооружились под особенным начальством князя Петра Васильевича Оболенского-Нагова. Главным предводителем был назначен князь Константин Александрович Беззубцев, а местом соединения – Нижний Новгород. Полки сели на суда в Москве, в Коломне, во Владимире, Суздале, Муроме. Дмитровцы, можайцы, угличане, ростовцы, ярославцы, костромичи плыли Волгою, другие — Окою. И в одно время сошлись при устье сих двух величественных рек. Такое знаменитое судовое ополчение было зрелищем любопытным для Северной России, которая еще не видала подобных. Уже главный воевода, князь Константин, сделав общее распоряжение, готовился идти далее, но Иоанн, вдруг переменив мысли, написал к нему, чтобы он до времени остался в Нижнем Новгороде и только легкими отрядами, составленными из охотников, тревожил неприятельскую землю на обеих сторонах Волги. Летописцы не сказывают, что побудило к тому Иоанна, но причина кажется ясной. Царевич Касим, виновник сей войны, умер. Жена его, мать Ибрагимова, взялась склонить сына к дружбе с Россией, и великий князь надеялся без важных усилий воинских достигнуть своей цели и смирить Казань. Случилось не так. Воевода объявил князьям и чиновникам волю государеву. Они единогласно ответствовали: «Мы все хотим казнить неверных», и с его дозволения немедленно отправились, по тогдашнему выражению, искать ратной чести, имея более ревности, нежели благоразумие. Подняли паруса, снялись с якоря, и пристань скоро опустела. Воевода остался в Нижнем почти без войска и даже не избрал для них главного начальника. Они сами увидели необходимость всего. Приплыв к месту старого Нижнего Новгорода, отпели там молебен в церкви Преображения, роздали милостыню и в общем совете выбрали Ивана Руна в предводители. Им не велено было ходить к Казани, но Руно сделал по-своему. Не теряя времени, спешил к царской столице и, перед рассветом вышедший из судов, стремительно ударил на ее посад с криком и трубным звуком. Утренняя заря едва осветила небо. Казанцы еще спали. Россияне без сопротивления вошли в улицы, грабили, резали, освободили бывших там пленников московских, рязанских, литовских, вятских, устюжских, пермских и зажгли предместья со всех сторон. Татары с драгоценнейшим своим имением, с женами и детьми, запираясь в домах, были жертвою пламени. Обратив в пепел все, что могло сгореть, россияне, усталые, обремененные добычей, отступили, сели на суда и пошли к Коровничьему острову, где стояли целую неделю без всякого дела, чем Руно навлек на себя подозрение в измене. Многие думали, что он, пользуясь ужасом татар, сквозь пламя и дым предместья мог бы войти в город, но силою отвел полки от приступа, чтобы тайно взять окуп с царя. По крайней мере, никто не понимал, для чего сей воевода, имея славу разума необыкновенно, тратит время, для чего не действует или не удаляется с добычей и пленниками. Легко было предвидеть, что царь не будет дремать в своей кругом обожженной столице. Наконец, русский пленник, выбежав из Казани, принес весть к нашим, что Ибрагим соединил все полки камские, сыплинские, костяцкие, беловолжские, ватяцкие, башкирские и готовится в следующее утро наступить на россиян конную и судовую ратью. Воеводы московские спешили взять меры. Отобрали молодых людей и послали их с большими судами к Ирихову острову, не велев им ходить на узкое место Волги, а сами остались на берегу, чтобы удерживать неприятеля, который действительно вышел из города. Хотя молодые люди не послушались воевод и стали как бы нарочно в узком протоке, где неприятельская конница могла стрелять в них, однако ж мужественно отбили ее. Воеводы столь же удачно имели бой с лодками казанскими и, прогнав оные к городу, соединились со своими большими судами у Ирихова острова, славя победу и государя. Тут прибыл к ним главный воевода, князь Константин Беззубцев из Нижнего Новгорода, сведав, что они, в противность Иоаннову намерению, подступили к Казани. Доселе успех служил им оправданием. Константин хотел еще важнейшего. Отправил гонцов в Москву с вестью о происшедшем и в Вятку с повелением, чтобы ее жители немедленно шли к нему под Казань. Он еще не знал их коварства. Иоанн, послав весною главную рать в Нижний, в то же время приказал князю Даниилу Ярославскому с отрядом детей боярских и с полком устюжан, а другому воеводе Сабурову с волокжанами плыть на судах к Вятке, взять там всех людей, годных к ратному делу, и с ними идти на царя Казанского. Но правители вятских городов, мечтая о своей древней независимости, ответствовали Даниилу Ярославскому. «Мы сказали царю, что не будем помогать ни великому князю против него, ни ему против великого князя. Хотим сдержать слово и остаемся дома». У них был тогда посол Ибрагимов, который немедленно дал знать в Казань, что россияне из Устюга и Вологды идут к ее пределам с малыми силами. Отказав в помощи князю Ярославскому, ветчане отказали и Беззубцеву, но выдумали только иной предлог, говоря: «Когда братья великого князя пойдут на царя, тогда и мы пойдем». Около месяца, тщетно ждав полков вятских, не имея вести от князя Ярославского и начиная терпеть недостаток в съестных припасах, воевода Беззубцев пошел назад к Нижнему. На пути встретилась ему вдовствующая царица Казанская, мать Ибрагимова, и сказала, что великий князь отпустил ее с честью и с милостью, что война прекратится и что Ибрагим удовлетворит всем требованиям Иоанновым. Успокоенные ее словами, воеводы наши расположились на берегу праздновать воскресный день, служить обедню и пировать. Но вдруг показалась рать казанская, судовая и конная. Россияне едва успели изготовиться, сражались до самой ночи. Казанские суда отступили к противному берегу, где стояла конница, пуская стрелы в наших, которые не захотели биться на сухом пути, и ночевали на другой стороне Волги. В следующее утро ни те, ни другие не думали возобновить битвы, и князь Беззубцев благополучно доплыл до Нижнего. Не столь счастлив был князь Ярославский. Видя непослушание ветчан, он решился идти без них, чтобы в окрестностях Казани соединиться с московской ратью. Уведомленный о походе его, Ибрагим заградил Волгу судами и поставил на берегу конницу. Произошла битва, достопамятная мужеством обоюдным. Хватались за руки, секлись мечами. Главные из вождей московских пали мертвые, другие были ранены или взяты в плен. Но князь Василий Ухтомский одолевал многочисленность храбростью, сцеплялся с Ибрагимовыми судами, разил неприятелей ослопом и топил их в реке. Устюжане, вместе с ним оказав редкую неустрашимость, пробились сквозь казанцев, достигли Новогорода Нижнего и дали знать о том Иоанну, который в знак особенного благоволения прислал им две золотые деньги и несколько кафтанов. Устюжане отдали деньги своему иерею, сказав ему: «Молись Богу за государя и православное воинство, а мы готовы и впредь так сражаться».